Щур поднял белое лицо, вздохнул всей грудью и вступил в страшный коридор. От первого удара он вскрикнул, и этот грудной человеческий голос, исполненный гнева, боли, стыда, донесся к Ярославу сквозь визгливую деревянную мелодию флейт и барабанов. Тонкий злой шрам, вспыхнув, перечеркнул спину осужденного. Конвоиры потянули ружья, и, чтобы не упасть, Щур опять ступил вперед и пошел уже молча, только крупно вздрагивал от каждого удара. «Я не вынесу», — пробормотал Сираковский, и губы его тряслись. «Я тоже», — сказал Ярослав. Стараясь не глядеть на плац, сбивчиво теряя всякую осторожность, Сираковский твердил: «Я спущусь сейчас к ним, приму все на себя. Ты оставайся, я пойду, иначе я сойду с ума». «А восстание?» — не поворачивая головы, спросил Домбровский. Он положил руку на горячую от солнца кобуру. «Если ты сделаешь хоть шаг, я застрелю тебя». Лицо его одеревенело, подобно лицам солдат, стоявших в строю. И так же, как у них, крупные капли пота текли по его вискам и высыхали под солнцем, от которого ему было холодно до озноба. Сираковский сбежал вниз, сел на камень по ту сторону вала, зажал уши. Ярослав остался. Он должен был выстоять до конца. Не ради своей безопасности, но для того, чтобы вовремя скрыться, решалась судьба восстания. Падая, спотыкаясь, Щур шел вперед. Иногда он поворачивал лицо в сторону свистящих розок, и Домбровский видел перекошенный мукой рот и пепельные на выкате глаза. После первой сотни ударов офицер, командующий на плацу, поднял руку. Ворвался дружный вопль флейт, Щур бессильно повис на прикладах, спина его превратилась во что-то рваное, мокрое, красное. Офицер наклонился к нему и о чем-то спросил. Домбровский сделал шаг назад к самому скату насыпи. Сираковский, пораженный тишиной, хотел было подняться на вал, но Ярослав подал ему знак вернуться. «Ничего я не знаю, ваше высокоблагородие», — натужно простонал Щур. Взмах руки в светлой лайковой перчатке, и снова веселая дробь барабана, хлюпающие удары влажных от крови розок. Щур терял сознание, его отливали водой и продолжали тащить сквозь строй. На желтом песке между шеренгами все шире проступала темная от крови дорожка. По ней волокли тело солдат. Барабаны все еще били, пиликали флейты. Домбровский из горби стоял на валу. Тень от козырька закрывала его глаза. Щур умер под розгами, никого не выдав. Тело его положили на шинель и унесли. Плац опустел. Сняв каску, Домбровский подошел к месту казни. Он нагнулся, взял щепотку намокшего в крови тяжелого песка. Во рву Новогеоргиевской крепости расстреляли Арнгольта, Сливицкого и Ростковского. Военные власти спешно сменяли полки. Полиция арестовывала всех сколько-нибудь подозрительных. Варшава была на военном положении. Городские сады, площади заняты войсками. Повсюду белели лагерные палатки, на перекрестках улиц стояли пушки. Мимо окон квартиры Домбровского днем и ночью шагали патрули. Самое главное для конспиратора — умение видеть себя со стороны. Домбровский владел им в совершенстве. Молодой, блестящий штабс-капитан, занятый своей внешностью и романами с варшавскими красотками, не возбуждал подозрений у жандармов. Провал группы Сливицкого нарушал весь план восстания. Белые радовались, восстание придется отложить. «Русские теперь не в силах поддержать нас», — лицемерно вздыхали они. «Надо ориентироваться на Запад, на Европу». Домбровский отвечал делом. Он привел на заседание ЦНК 20 русских офицеров. «Мы ручаемся за свои батальоны», — заявил Андрей Потебня. «Поверьте, друзья, мы ненавидим самодержавие больше вашего», — сказал русский офицер Нарбут, старый товарищ Ярослава по Кавказу. На заседании присутствовали участковые представители рабочих и ремесленников Варшавы. Они потребовали действовать в союзе с русскими, ускорить срок восстания, Домбровскому возглавить Центральный национальный комитет. Большинством голосов комитет отклонил их требования. Граф Замойский торжествующе посмотрел на Домбровского. «Ну-с, ваши, господа, русские офицеры, свободны». Русские встали, с ними поднялся Домбровский, за ним его друзья. Один за другим встали участковые представители. Может быть, здесь Ярослав впервые понял. Есть враги, которые говорят по-польски, фамилии польские, а они враги, такие же опасные и непримиримые, как русские жандармы. Всю жизнь человек освобождается от иллюзий. Неправдой оказалась ненависть русского народа к полякам. Неправдой разговоры о единстве всех поляков. «Ну что ж, мы уходим», — сказал Домбровский. «Мы уходим вместе с русскими, мы сами поднимем восстание, но вас там уже не будет». Он не подчинился решению комитета лжереволюционеров и националистов и продолжал готовить восстание. Он был как дерево, которое тем быстрее растет, чем больше рубит у него ветвей. Остановить Домбровского мог лишь арест, и его арестовали. Мысль о том, что его выдали белые, была слишком омерзительна, но ведь они ликуют. Красное чудовище лишилось головы. На суде Домбровский искусно защищался, военный суд вынужден был его оправдать. Наместник царя в Польше, граф Федор Федорович Берг, добродушно кивая седой головой, прочел приговор и не спеша начертал резолюцию, отнюдь не утверждающую. «Торопитесь, все торопитесь, молодость безрассудная», — произнес он своим знаменитым шелковым голосом. «Никак нет, ваше сиятельство», — попробовал оправдаться военный прокурор. «Мы не располагаем достаточным материалом». Берг славился своей сентиментальностью и тактичностью. «Вижу, дорогой прокурор, вам милее роль адвоката», — вздохнул он. «Поверьте моему опыту, Домбровского упускать нельзя. Молодому человеку будет куда полезнее пересидеть это смутное время в нашей тихой цитадели. А тем временем, может быть, кое-что и выяснится». Итак, дело Домбровского повелеваю приостановить. Шли месяцы. Квадратик неба, переплетенный решеткой, потемнел, закрылся снеговыми тучами. К утру серые стены покрывались инеем. Домбровский часами, пока хватало сил, бегал по камере, чтобы согреться. Его лишили прогулки, не давали книг, не давали бумаги. Однажды его вызвали на свидание с невестой. Он чуть было не выдал себя от удивления, никакой невесты у него не было. В сборной, за двумя проволочными сетками, он увидел Пели Сгличинскую. Она торопливо, беспокойно улыбалась ему. С этой девушкой он познакомился по приезде в Варшаву. Она работала в революционной организации. Когда произошел раскол в ЦНК, Пели стала на сторону Домбровского и его товарищей. Ярослава задевала, что его личность не играла в ее решении никакой роли. Лично он ее не интересовал, он мог быть старым, уродливым, его вообще могло и не быть, и ничего, казалось ему, в поведении этой строгой, красивой девушки не изменилось бы. Однажды они задержались в комитете, и он проводил ее домой. В тени бульвара он остановил ее. «Пели, споришь, что вы не помните, какого цвета у меня глаза?» Она пренебрежительно рассмеялась, никогда не интересовалась. «Я так и думал». Спокойно согласился он, и вдруг крепко взял ее за плечи, притянул к себе и поцеловал. Пели топнула ногой. Самоуверенный наглец, она считала его революционером, а он вон какой, ловелас, гусарские замашки. «Лучше, чтобы вы сердились на меня, чем вовсе бы не замечали», — сказал Ярослав. А теперь этот фат, щеголь, гусар, стоял перед ней в длинном грязном арестантском халате, распухшие пальцы вцепились в проволочную сетку, глаза его сияли. Пели направили сюда товарищи. Чтобы добиться свидания, она вынуждена была назвать себя невестой Домбровского. Одна Матерь Божия знала, сколько пережила она, решившись на это, а сейчас, когда она увидела Домбровского, ей вдруг стало все равно. Глубокая нежность заполнила ее сердце. «У вас синие-пресиние глаза», — сказала она. Смотритель встал между ними. «Условный язык запрещается». Вести с воли были неутешительны. Восстание откладывалось. Таяли силы Русского офицерского союза. Не хватало военных руководителей. С помощью Пели Ярослав передавал в ЦНК новые соображения к плану восстания. В эти дни Домбровский получил записку от Андрея Потебни. Расправив свернутую трубочкой папиросную бумагу, он с трудом разбирал в полутьме камеры мелкие буквы. Потебни и его друзья мучительно переживали свое положение. Белые отказались от помощи русских офицеров. Они порвали все связи с ними. Что делать? Драться против своих русских солдат рядом с белыми, которые ненавидели русский народ. перейти на сторону тех, кто отталкивает себя, остаться на стороне самодержавия, помогать царю душить польскую революцию. Какой позор ляжет на имя русское, если в войсках не найдется ни одного смелого голоса, ни одного подвига, а только палачество да палачество, — писал Потебня. Он привез из Лондона письмо Герцена и Огарева к русским офицерам в Польше. «Друзья, с глубокой любовью, с глубокой грустью прощаемся мы с вашим другом, который скоро присоединится к вам. Мы отлично понимаем, что для вас невозможно не принять участие в восстании. Вы должны это сделать как искупление. Вы не можете, не протестуя, позволить раздавить Польшу. Положение ваше трагическое и безвыходное. Мы не предвидим ни одного шанса на успех. Но Польша поднимает наше социалистическое знамя, наше знамя земли и воли. Вы же, дорогие друзья, вы еще слишком слабы, чтобы сделать это».